У нас, в общем-то, семинар вчера закончился гуманного лидерства, да, поэтому сегодня я немного подведу итоги, и потом можно будет задать вопросы, и что кого интересует. Идея, сегодня я думал, я всегда думаю о гуманном лидерстве, да, потому что слово «гуманное» это означает то, что не разрушает, то, что созидает. Идея гуманного лидерства, она очень простая. Это когда лидер, вообще лидер, это же человек с очень большим ложным эго, знаете, да? А знаете, почему у него очень большое ложное эго? Потому что у него очень большие способности. То есть, по определению, лидер это тот человек, это самый активный человек, тот, кто делает больше всех. И у лидера есть склонность увеличивать свое эго непомерно иногда. И, соответственно, гуманный лидер – это тот лидер, как думаете, кто такой вообще гуманный лидер? То есть, что, тот, вот как можно понять, человек, он находится в созидательном состоянии или в разрушительном состоянии? Ну да, можно сказать, но это не совсем точно, но неплохо. Но он может их эксплуатировать. Гуман. Эксплуатация, но гуманная, да. Очень хорошо. Заботится. Он не может о всех заботиться. Это не гуманный лидер. Да, то есть это все правильно, да, но есть самый ключевой момент, я вам сейчас открою секрет. Самый ключевой момент заключается в том, что гуманный лидер, он способен подчиняться другим лидерам. Он не то, что он под руководством находится, да, он в состоянии да, сотрудничать с другими лидерами и подчиняться их мнению. Несмотря на свои такие шикарные какие-то возможности или что-то, он может услышать о себе правду, да, и быть тоже контролируемым. Соответственно, что такое лидер, который деструктивный лидер? Деструктивный лидер, как можно увидеть, что лидер, он такой не очень хороший? Первое, что происходит с человеком, он не понимает, как бы он уверен, что если кто-то рядом с ним будет такой же яркий, как он, или даже, может быть, более яркий, он потеряет влияние. То есть, и поэтому что он делает? Он начинает просто контролировать, соперничать, да, он начинает убирать. Да? И это такой очень глупый, на самом деле, и неразумный стиль поведения, потому что самое интересное заключается в том, что когда преданный, вот здесь говорили, понимает природу, да, он способен подчиняться другим людям, он способен понимать, что хотят от него другие люди, преданные становятся настолько признательны, да, то есть они становятся очень благодарны за это. Да. И благодаря этому его могущество, оно растет непомерно вообще. То есть он даже сам не понимает, что своим поведением он разрушает свою силу. То есть он разрушает все хорошее, что есть, да, в других людях, он забирает инициативу, то есть лишает людей инициативы, потому что сначала, когда преданные приходят, они же не понимают, куда они попали, да, и они просто искренне хотят что-то делать. Но со временем у них появляется их я, их мнение, их желания какие-то. И если лидер, он не способен подчиниться их желаниям, да, помочь им, развиться в этом направлении, то просто он разрушает вдохновение преданных. Вот и все. Ничего, тут все очень просто. Он просто разрушает их вдохновение, он сам не прогрессирует. Движение сознания Кришны не развивается, миссия Господа Чайтаньи тормозится. И ничего хорошего не происходит в этой ситуации. Поэтому это первый момент деструктивного лидера, да? Что он просто думает. Это очень глупое мышление. Он думает, что если будут рядом яркие личности, или он поможет кому-то стать более ярким, даже чем он сам, да, Или же он способен помочь и не желать, чтобы ему сказали, это благодаря тебе я стал таким, да? Просто он хочет, искренне хочет, чтобы было вокруг много таких искренних, сильных личностей, которые будут возглавлять движение Господа Чайтанья Махапрабху, то он сам пилит сук, на котором сидит. И второй момент, очень важный момент, которым надо не забывать, это принцип ачарьи, да? То есть лидер, он это человек, который все время показывает все на собственном примере. Это очень важно. Потому что иногда вот современная... А можно дверку закрыть? Просто ее прикрыть как-то, если возможно, конечно. Вот. Что очень... Вот сейчас это очень как бы в материальном каком-то менеджменте, управлении вот постоянно говорит о делегировании. Да? Это очень важная вещь, делегирование, но какое оно должно быть делегирование? Иногда делегирование становится таким, что человек, он, ну, делегирует, он сам ничего не делает. И это, ну, хуже этого ничего нету. То есть он должен делегировать то, что он не может сделать сам. А не то, что он делает и не хочет этого делать. То есть человек, он должен давать возможность преданным проявляться в тех местах, где он сам слаб. Для этого мы разбирали на семинаре, что такое лидер, кто такой менеджер. То есть понимать сам свои способности, свою природу. И те места, где он слаб, он должен понимать, что вот в этом у меня слабость. И он ищет преданных, да, которых вот его слабость – это сила. И он просит о помощи, чтобы вот в этом моменте, да, ему помогали. Но при этом он сам, ну, он сам активен, он является активным началом, он является энтузиастичным, он сам делает много служений и за такими, ну, лидерами идут. Вот, и у нас в ИСКОН был такой преданный Бхагаван. Слышали, да? Ну, он ушел уже давно из сознания Кришны. Он недавно, кстати, и тело оставил во Вриндаване, ученик Прабхупады, по-моему. Да? По-моему, недавно совсем. И он был очень удивительный лидер, да, в каком отношении. Он много очень сделал, да, много всего было. Потом там были свои сложности, это не важно, но сама идея, да, как он действовал. Когда я всегда думаю о его примере, мне кажется, это идеальный пример. Что он делал? Если что-то люди преданные копали, и он был в этом месте, он шел, копал вместе с ними. Он никогда ему не готовили отдельный просад. Он всегда кушал вместе со всеми. А? Да, настоящий такой как бы лидер, который близок к преданным, да, то есть к народу, скажем так. Вот. Он спал вместе со всеми преданными. Шрила Прабхупада, знаете, да, что в начале движения сознания Кришны, когда люди не особенно преданные не понимали, кто такой Шрила Прабхупада, хотя он был их гуру, но они не понимали. Можно было видеть, как все преданные в Вриндаване стояли в очередь для того, чтобы принять омовение, Шрила Прабхупада стоял вместе с ними, чистил зубы просто, и все. Он никогда, Шрила Прабхупада никогда себя не отделял, не позиционировал как какую-то личность, которая ачарья, основатель. Он просто своим примером показывал, как все должно быть. И поэтому все работало. И вот если человек, становясь в лидерскую позицию, настолько становится ишварой, что, ну, не выполняет свои функции, да, то есть он не занят вместе, он считает, что я все, я на пике, я просто говорю, все должны делать. Да. Он должен показывать своим примером, как это нужно делать обязательно, в каких-то вещах. Ну, если он в чем-то не понимает, мы говорили, да, в чем-то слабость у него находит, то будет делать это. И, но там, где он может, он всегда показывает пример. И тогда у него автоматически появляется сила вообще о чем-то говорить. Откуда берется сила что-то говорить другим? Только в том случае, если человек сам он делает то, что он говорит. Да? Принцип ачарьи, он работает. Так эти вот две вещи деструктивности и две вещи такой силы и могущества созидательные. Это принцип ачарьи, то есть принцип вдохновленного начала и также показывающего пример на своем опыте. И также второе, это просто отсутствие борьбы за власть и способность подчиняться другим лидерам. Видеть в этих людях, то есть демонстрировать и в своем сознании, и в своем поведении настроение, когда мы, ну, готовы услышать других лидеров, то есть подчиниться даже им. Мы готовы исправиться. Иначе мы получаем, как вот на прошлом гуманном лидерстве мы обсуждали два самых таких качества, которые не позволяют человеку руководить нормально. Это комплекс неполноценности, да? Как он проявляется? Контроль, да? Такая, комплекс неполноценности и забыл название сейчас еще второе. Комплекс неполноценности. Как же это слово выскочило? Ладно, вспомню, скажу позже. А? Мания величия, да, правильно. Комплекс неполноценности, мания величия. То есть это... Ну, как вообще в нашем движении это может быть? Как это вообще может существовать здесь? Непонятно. А где шикшаштака там? Где качество, смирение, терпение? Где это все? Непонятно. Хари Кришна, теперь можно вопросы какие-то задавать. Давайте. А микрофон берите, пожалуйста, с микрофоном. А у нас один микрофон только, да?
Спасибо большое за лекцию. Я вот хотела спросить, вот вы сказали мания величия. Это же она на фоне раздутого ложного эго? Она...
На фоне комплекса неполноценности. Это как две ну, стороны одной медали. То есть, когда человек, он чувствует, у него есть внутренняя страх и неуверенность, почему люди хотят агрессивно контролировать? Потому что они обладают страхом и внутренней неуверенностью. То есть, мы видим человека, который сильно очень хочет контролировать, значит, ну, его сердце очень слабое.
А чем это может быть? Чем это вызвано вот у него?
Ну, это Гвардхангапала. То есть мы сейчас начнем говорить о том, чем это вызвано, то есть, знаете, мы погрузимся, уйдем от темы лидерства в как бы психологию, нам это сейчас не надо. Угу. Это вызвано может разными вещами, но в принципе это самое основное, чем это вызвано, это отсутствие правильного образования. То есть человек, находясь в невежестве, он не понимает, откуда, как Саду Махарадж говорит, откуда берутся полномочия у человека. А глубина этого, там, если сейчас копнем, то какой тут час? Еще есть вопросы какие-то? А вон, передайте рядом, можно.
Скажите, пожалуйста, можно рассказать одну маленькую историю о Шриле Прабхупаде, вот, соответственно, с нашей темой? Можно?
Есть очень хорошая история, мне она очень нравится. Гуру Махарадж рассказывал, да, и он говорил, что однажды, Я рассказывал на семинаре, еще раз скажу. Однажды Шрилу Прабхупаду встретили в аэропорту. Он прочитал лекцию. И один преданный потом крикнул: «Преданные, садимся в автобус, едем в храм!» И Шрилу Прабхупада встал и пошел в автобус ехать в храм. То есть, и ему Шрилу Прабхупада: «Вы подождите, вы как бы куда?» Да, вас Роллс-Ройс ждет там. Он говорит: ну, Роллс-Ройс так Роллс-Ройс. То есть он как бы пшил Прабхупаду очень часто. Хотя мы иногда видим, что он открытым текстом говорил: то есть я ачарья, все вы здесь сидите благодаря мне. То есть ему настолько преданные были, что уже приходилось уже открытым текстом. Нет было культуры, не было воспитания. Приходилось говорить конкретно: я ачарья. И просьба меня называть именно таким образом. В книгах ачарья-основатель. Потому что преданные не понимали. Тут представьте, в общем-то, кто его окружал в то время, какие преданные окружали. 2-3 года в сознании Кришны. То есть это для сознания Кришны это вообще ничто просто вообще. Мы говорить можем о сознании Кришны каком-то адекватном, примерно после 20 лет практики. Все, что до этого, это, ну, как бы попытка перестать быть, конечно, от икари просто. Просто такая какая-то попытка, причем очень такая слабенькая такая. Вот, а там 2-3 года, и причем эти люди, они получали саньяса, да, то есть они были гуру, появилась тема с этими зональными ачарьями. То есть если посмотреть в историю СКОН, сейчас мы в России фактически наступаем на те же грабли. Все идет по одному и тому же кругу. Да. Люди, которые, ну, видели, как поклонялись Шрила Прабхупаде, считали, что они достойны точно такого же поклонения. И когда они, в принципе, имея статус, они добивались такого уровня поклонения, что с ними происходило? Понятно, что с ними происходило. То есть, потому что, чтобы переварить такое почтение, нужно быть очень квалифицированными. Еще есть вопросы какие-то?
Хари Кришна, спасибо за лекцию большое. Хотела попросить вас уточнить. Мне не очень понятно. Вы говорите о том, что лидер, он должен делегировать только в том случае полномочия, если он сам что-то не может сделать. Но в то же время, где здесь грань между вот делегированием и контролем ситуации? То есть не ситуация, а контролировать все, да? Как вот...
Хари Кришна, а кто вам сказал, что все контролировать надо?
Не все, но вы сказали, что, как я поняла, что комплекс неполноценности, он в том, что проявляется, что лидер хочет максимальный контроль.
Ну вот. Да, а когда мы говорим о правильном делегировании, это основа делегирования – это доверие. И что это значит? Это значит, когда вы что-то просите кого-то сделать, на начальном этапе, если особенно какое-то это большое ответственное служение, нужно, ну, нет, нужно помогать. Нужно смотреть. Надо дать и посмотреть, как получается у человека. И на основе того, да, небольшая ответственность тоже очень хорошо. Когда это что-то небольшое, нужно увидеть, человек, он способен делать это. Если он способен, надо дать больше, больше, больше и больше. Да? Вот. И при этом, в общем-то, должно быть настроение такое, что, ну, такие должны быть в этой обстановке отношения, что человек, когда ему что-то делегирует, да, это должно быть сделано так, что этот человек, он спрашивает, а как мне это лучше сделать? Понимаете? Не то, что садятся и говорят, ну, вот ты должен делать так, так, так и так. И говорится, вот это надо сделать, а как ты считаешь, ну, как ты будешь это делать, как ты видишь, это должно делаться? И здесь сразу может включиться творческая энергия или бхакти. Человек, он начинает свободно проявляет свое желание служить Верховной Личности Бога. И это может быть, иногда удивляешься, что люди, они настолько необычно решают какие-то вопросы, и ты просто смотришь на результат, потому что, ну, я бы так точно не сделал бы. И самое интересное, да, что выясняется, что, ну, вариантов решения одной и той же проблемы, их бесконечное количество, ну, бесконечное количество. И все они приводят к хорошему, а даже лучшему результату, чем если бы ты делал это сам. Ну, дать надо, надо же верить в Кришну, в конце концов. А вот это делегирование. А не делегирование, это то, что, то есть, в шахматы играть, пешками двигать там. Да? То есть это не делегирование настоящее. Настоящее делегирование, это когда мы доверяем преданному. Мы даем ему возможность это делать. И он может проявиться. И мы можем понимать, насколько он проявится. Еще есть вопросы какие-то?
Хари Кришна, скажите об опасности гордости несколько слов. Я думаю, это актуально.
За гордость кто отвечает? Ну, гордость, кто отвечает за гордость? Нет, подождите. Кто отвечает за ложное эго, хорошо? Шива. А Шива, какая его функция в материальном мире? Ну, вот тебе ответ на твой вопрос. То есть, когда есть гордость, это всегда будет разрушение. Еще есть вопросы какие-то?
Мы вчера разбирали самбандха абхидея прайоджана понятие. И правильно ли я понял, что как бы подробно мы не прописали цель и как бы не выстроили всю методологию ее достижения, все шаги не прописали. Если не будет самбанхи, то есть вдохновения, зачем я это делаю, для чего, и не вдохновлю всех остальных, то ну, ничего хорошего из этого не получится.
Цель поставить очень легко.
То есть самбанха – это самое главное, получается?
Это самая большая проблема у преданных. То есть они настолько целеустремлены, что не понимают, что им нужно делать. Да. Вообще не понимают. То есть в элементарных вещах не могут дважды два сложить. Но говорят об очень возвышенных вещах. Поэтому самбанда, мы говорили, что такое самбанда? Мы говорили в управлении. Самбанда – это отношения с преданными, внимательность, заинтересованность людей. Вот это все относится к самбанде. Ну, у нас длинный список, там сейчас не будем все перечислять. Без этого, ну как, первый шаг. Без него никак. И преданные его постоянно, ну, как бы, игнорируют. Почему? Потому что, чтобы крикнуть «все вперед», это одно дело. А когда нужно понять, как «все вперед», это уже надо думать сидеть, а думать не хочется. А некоторые вообще не приучены думать. Осмыслять, обдумывать, а как сделать, лучше сделать, а кто вокруг меня, какие преданные вокруг меня, что они хотят, а что они могут. А вот нужен ли нам этот проект, если нету преданного, который, ну, у него есть качество, он вдохновлен это делать, он вообще нам не нужен. В самом начале, когда мы только совет сделали, все, мы сделали в первую очередь какую вещь, мы просто ну, прекратили проекты, в которых не было ну, вдохновленных людей, и все. Просто их прекратили. У них, ну, их невозможно было делать. Это вот как-то искусственный такой процесс. И потом потихоньку появлялись люди, которые сейчас, они проекты делают уже по много лет, и за ними следить не надо, они сами все делают. Мы можем просто то есть, прийти, попеть, там, какое-то свое служение сделать. И все. И нам не надо думать о том, что там происходит. Потому что те люди, они были вдохновлены, они взялись, начали этим заниматься, они медитируют, это у них что-то получается, что-то не получается, но у кого и получается идеально. И все. Нужна самбанда. То есть нужно понимание, нужно осознание поля деятельности очень внимательно во всех его проявлениях. Потом уже мы говорили, как Абидея развивается, и про йоджины, просто результат он придет естественным образом, если все вначале сделано правильно. Хороший, к примеру, хороший праздник или хороший фестиваль, вся основная работа делается до фестиваля. Это вот кто организовал, те знают. Вот у фестиваля вот этот вот, он начал организовываться 5 месяцев назад. Преданные общались, думали, то есть встречались, то есть там много вещей было сделано. И поэтому, когда все максимально проработано, результат хороший, он приходит уже более-менее естественно. Есть, конечно, какие-то проблемы, там, недочеты, еще что-то, но, в общем-то, все работает очень неплохо даже. Еще есть вопрос какой-то?
Спасибо большое за лекцию. А вопрос вот в материальной деятельности, в материальных проектах тоже можно использовать этот принцип, да?
А он универсальный. Он абсолютно не, в материальных проектах нам не нужно разбирать лидерство и менеджмент, да, то, что мы в самом начале разбирали на первой встрече, мы разбирали, кто такой лидер и кто такой менеджер. Провели четкое разделение в головах, какая между ними разница. Если мы говорим про материальный проект, это может компенсироваться просто денежно. Ну, то есть денежно. И за счет того, что мы можем. В обычном бизнес-проекте можем менять людей как перчатки. Да? Но когда мы приходим в общество преданных, мы не можем этого сделать, мы не можем себе позволить просто постоянно, ну, во-первых, мы никому не платим, ну, кто-то там что-то, может, и получает, но это, ну, так. И практика такая, что если пытаться даже платить кому-то в движении сознания Кришны, ничего не происходит вообще. То есть вообще ничего, только хуже становится еще. То есть фактически на совете мы пришли к выводу, что если мы, ну, мы можем поддержать преданных, к примеру, организовали привоз преданных на служение. То есть преданных, то есть распределены, и преданные возят других преданных, там матаджи, на служение и со служения одевать божеств. Да? То есть можем, иногда можно дать какие-то средства, там, если нет возможности, на такси, да, к примеру, или же на автобус, кто очень много занят. Да? Но если, как сказать, попытаться получить такого профессионала за деньги, да, во-первых, это подписаться под полностью собственной несостоятельностью сразу же. То есть расписаться. Я не в состоянии, то есть общаться с преданными, вдохновить их на преданное служение. То есть лидеры, они сразу ставят такую роспись и ее всем демонстрируют. И второе, потом эти люди, они просто, ну, как сказать, сам подход неправильный, эти люди, они, ну, и общаются не очень хорошо, потом как-то все так складывается всегда, ну, не очень хорошо. А? Он даже и не менеджер, то есть преданные, они же трансцендентны вообще к работе там, то есть вообще ко всему. То есть такая трансцендентность в невежестве такая. И поэтому они серьезно не относятся потом вообще. Не знаю, как это до конца работает, но всегда плохо заканчивается.
Можете еще в тему вот, лидерства, вдохновения, менеджмента рассказать историю возникновения божеств храма в Омске? Как это все происходило?
Можно. Сейчас, если у преданных закончились вопросы, да, то сразу мы потом расскажем. Есть еще вопросы? Вон, есть вопрос.
Просто хотелось узнать, как вот совет ятр у вас возникал, и вот какие трудности были, и ну как вы преодолевали вот эти вот вещи, если это можно затронуть.
Да, трудности одни и те же везде одинаковые. Просто так удачно здесь получилось в городе Омске, да, что в одном месте собралось очень много, как сказать, взрослых преданных, вот в один, да, которые все были, ну, разочарованы тем, как происходит управление. И просто нужно было немного, ну, чуть-чуть, так сказать, взять это, собрать их вместе, начать как бы обсуждать, там, просад кушать, как я рассказывал, да, преданные они вчера практиковались. Вот, и просто кушали, ничего не обсуждали вообще, потому что вообще ничего понятно не было. Это же в Омске просто, понимаете, так сложилось, что в Омске организовался самый первый совет. То есть это было 10 лет назад, тогда такой практики вообще не было. И вот все, что вот я хотел сейчас сразу всем сказать, что если вы хотите что-то сделать хорошее, читайте книгу Бхактиданта Садхусвами Махараджа. Откуда берутся, внимательно очень читайте. Ничего не выдумывайте. Там все полностью написано. Все, что там написано, мы все это прожили. Если хочется, чтобы что-то, ну, нормальное было, то есть нужна вот эта книга, это должна быть учебником просто. Вот. И откуда приходят полномочия? И, соответственно, да, то есть там вся методология управления, все полностью разложено. Это, я думаю, что там разложено все на ближайшие 10 тысяч лет. То есть могут быть какие-то изменения, конечно. Ну, они изменения, принцип там заложен, могут быть внесены изменения. То, о чем он говорит постоянно, что их нужно на месте обсуждать, чтобы правильно применить. То есть не надо брать что-то и просто искусственно внедрять. То есть преданные должны начинать общаться, узнавать друг друга и применять это все. Постепенно изучая, прям просто изучая, пытаясь, понимая, пробую. Вот, и все будет работать. И в той ситуации просто так получилось, что, ну, два человека дали свои благословения. Когда все в храме развалилось, так получилось, что по благословению Чайтанья Чандры Чирану Прабху, то есть он сказал тогда руководителям: идите к Гопишваре. Да? Не знаю, как вот эта его энергия, с чего он это взял вообще, потому что я, в общем-то, ну, что-то делал, ну, как все своим каком-то там, ну, делали много, конечно, там, вот, с супругой, но так, чтобы прям вот в большом объеме таком, ну, не было ничего. Вот. И потом, когда в конечном счете получилось организовать совет, и мы упразднили эту должность президента сразу же, потому что должность президента, да, это, ну, то есть это, я не знаю, это вообще, как бы так сделать так, чтобы этого не было больше. Да, хотя нам могут говорить о том, что эта книга тоже объясняет, Садхуна, что говорят о том, что Шрила Прабхупада установил эту систему, да, но на самом деле и Шрила Прабхупада установил еще и GBC. Не надо про это забывать. Да? И вот первый семинар, который 3 года назад читал, я, как сохранить свободу и обеспечить порядок, то есть там, ну, эта тема, она обсуждали ее подробно. Да, синдром президентства. Такое название я придумал. Это страшный синдром, страшная болезнь вообще. То есть просто страшная болезнь. Это вот как раз сочетание мании величия и комплекса неполноценности. Угра-смесь такая. Причем потом ничем не... Вот если человек сильно отождествился с этим, потом ничем не выкуришь из него это вообще. Ничем. Как только он будет попадать к власти, он будет проявлять этот синдром президентства. Все. Вот. И также при семейном управлении мы обсуждали, это семейный вариант управления, когда ятра, она очень небольшая, где-то до человек 15, да, то в принципе это приемлемо. Но если ятра начинает расти, то это надо прекращать. Потому что ничего хорошего из этого не бывает. И если человек получил должность президента, и у него есть хотя бы какой-то мозг, да, он должен понять, что если у него в ятре уже человек больше 12 или 15, ему нужно начинать какое-то совместное коллегиальное управление. И все. И вот, в общем-то, первый человек это было читание Чандры Чаран Прабху. И так как это был первым советом, нас сразу же захотели, ну, как бы, закрыть. Да, да, вот. И... А мы этого не говорим. Зачем это нужно? Ну, нет. Ну, как бы... Вот, кто-то. Вот. То приехал, как бы, Садху Махарадж и, ну, убедил, что это вот... Что мы имеем право жить. Да? Вот, потому что когда там выяснилось, когда он встретился со всеми, посмотрел, а там сидят грехасхи все, у всех там, у кого бизнес, у кого еще что-то, там уже все по 15 там, лет сознания Кришны, они хотят что-то делать, он посмотрел и начал, и просто дал защиту, чтобы нас не закрыли. Сказали, это может быть такое. Вот. И потом выяснилось, что в принципе так и должно быть. Вот. И все из-за этого пошло. Просто когда, если лидеры, они как бы... Каждый лидер должен беспокоиться о том, кто его контролирует. Как это, может быть, ни странно звучит. Да? Кажется, что лидер должен заботиться о том, кого он и как контролировать будет. Но настоящий лидер, он думает о том, а кто меня контролирует. Да? Вот я сейчас делаю что-то, да? Как я уверен, что то, что я делаю, это правильно? Кто меня контролирует? Ну да, то есть. И поэтому в самом начале я сказал, что настоящий гуманный лидер — это тот, кто готов подчиняться другим лидерам. Тогда его решения, они будут иметь силу. Да? Потому что он получает благословение вайшнавов. У нас же общество вайшнавское, в общем, мы должны получать благословение преданных. Лидер, он тоже должен получать благословение преданных. Не так, что он... Я помню, один раз в храме у нас, не буду говорить в каком, вот, там вывесили такую, как бы, табличку структурного руководства. Это давно уже было, там, не знаю, лет 15 назад. И вывесили, как раз было воскресенье, я приехал в храм, ну, на приветствие божеств, и вижу эту табличку. И там стоит написано «Кришна», потом стрелочка, президент. А потом уже как бы все остальное. Да. Нет, одна. Одна. Да, божественная. То есть божественная линия руководства. Вот, и я когда посмотрел на этот список, я думаю, господи, ну хотя бы туда, что ли, гуру вставили, что ли. То есть это или Прабхупаду хотя бы вставили туда, что ли, как-то между. А то слишком как-то уже прям очень возвышенно. Да. То есть это Каништха. Каништха, он таким образом, он видит мир, что есть я и Кришна, все. Тут преданный, у которого чуть-чуть Мадхьяма появляется, он ставит себя в зависимость от вайшнавов. Да? И тогда все начинает развиваться нормально сразу. Вот и все. А все остальное, это были практические дела, которые, ну, много сейчас есть вещей, которые стали правилами, но все правила, которые мы делали, мы сначала пробовали, смотрели, что работает, а потом делали правила. То есть есть кодекс совета, вот он тоже на первом мы его делали, он, ну, до сих пор туда добавлено только одно правило, но вполне хорошо функционирует, там основные принципы описаны. Сейчас есть правила поведения в общине у нас сделаны, да, они сделаны на основе 200 страниц резолюции GBC наших духовных учителей, которая была выпущена, вот, чтобы не соврать, в году 96-м. Но в России никто об этом ничего не знает. То есть мы хотим, чтобы у нас как-то было понятно, ну, кто что делает, да, что правильно, что неправильно, и как это, как решать какие-то вопросы. А там прям все полностью, 200 страниц прописана, система наказания в ИСККОН. Представляете? Да. У нас, мы взяли эти 200 страниц, и из них сделали 3 листочка. Потому что там очень написано как бы юридическим языком, да. А мы просто его перевели, ну, в простой, понятный, чтобы познакомиться, что вообще, это нормально или ненормально. Потом правила сделали, очень тоже хорошие правила, долго их обсуждали, причем мы все общины обсуждали, наставниками обсуждали. Сначала мы на совете их делали, потом обсуждали со всеми преданными очень подробно. Изменений много вносили. Вот. Это правила взаимоотношений между наставником и подопечным. Там тоже очень много интересного есть. Вот. Но просто их взять и применить их нельзя, потому что их нужно обсудить внутри обязательно. Они все на сайте есть. Радха Говинда, заходите, можно скачать, там есть файлы эти. Да, все это есть. Вот. Ну, и все, и просто было много разных обсуждений, там и много было разных, ну, как всегда. Просто единственный вывод, который был сделан нами, что мы всегда вспоминаем о том, что и изначально, когда пахтался океан, что первый выходил? Яд выходил. И кто-то его должен был пить. Вот задача лидера его пить, этот яд, медитируя. Я помню, однажды Чайтанья Чандра, он сказал, говорит, в ИСККОН сейчас столько яда, что как-то должен прийти Господь Шива и выпить весь этот яд. Да? То есть, ну, как бы это означает, что мы должны, медитируя на стопы великого Махаджана, лучшего среди вайшнавов, занимать именно такую позицию, лидер должен занять такую. То есть пахтая океан, выходит яд. Это первое проявляется в том, что когда преданные собираются вместе лидеры, что они первые начинают делать, скажите? Ругаться, правильно. Да? И почему-то это всех очень сильно как бы, ну, беспокоит. Мне вот это всегда непонятно. То есть пришли, они собрались и начали ругаться. И думают, все, ничего, тогда все плохо. Нет, наоборот, хорошо. То есть пришли там 10 ложных эго. И, то есть они вообще ни о чем договориться не могут. Замечательная ситуация очень. То есть нужно продолжать пахтать. То, что вот этот яд, он должен выйти весь. И когда просто нужно понять, что все должны, по крайней мере, те люди, которые способны на это, они должны приходить и начинать пахтать, пить вот этот яд весь, яд. Потому что после яда что выходит? Нектар. И много других благоприятных вещей. Но пахтать надо. И вот это негативное отношение к тому, что, ну, вот есть вот этот, какая-то ругань, разборки какие-то, да, это, ну, очень неправильно. Наоборот, нужно понять, что это очень хорошо, что лидеры, они настолько повзрослели, что они готовы сесть и начать друг другу в глаза говорить то, что они думают друг о друге. И вот они ругаются, ругаются, говорят, говорят, говорят. В какой-то момент они одного ругают, он сидит, оправдывается. Потом другого ругают, он оправдывается. То есть он написал: ребят, я вообще не это... Обычно сводится вся ругань к тому: ребят, я не это имел в виду. Вы почему-то меня не так поняли. Откуда, с чего вы решили, что я так думаю вообще? И он говорит: а мне вот там тот Прабу или Тамата же сказала, что ты думаешь так, ну... Но это же она сказала, это она думает, или он сказал, я-то здесь при чем? Давайте разберемся, и он должен рассказать это. Но самое главное, момент какой, который нужно не упускать во всех этих разговорах, чтобы это не превращалось в просто материалистичную какую-то психологию и излияние душ, там, копание в анартхах глубокое такое. Это все должно делаться вокруг какого-то преданного служения. То есть центр должен быть Кришна. Не как Джордж Харрисон с Лениным, они решили, что богоцентрическое общество, да, и в центре поставили божество Кришны, да, и все вокруг него ходили там. Нет, в центре нужно поставить какое-то реальное преданное служение. Это мы как раз и обсуждали на семинаре, вот это... Тактика, стратегия, реальные вещи. То есть должно... И когда начинается все вокруг реального какого-то преданного служения, вот эта вся возня такая, то есть тамасичная, раджасичная такая, вот этот яд, он начинает выходить, то мы начинаем узнавать друг друга просто. Мы начинаем понимать, а кто что думает, кто что хочет вообще, а что происходит. И если, так сказать, самые активные люди, лидеры, не могут о чем-то договориться, мы вообще о чем говорим тогда? Если ты такой лидер, ты такой классный менеджер, где твои мозги вообще? То есть договорись с другими лидерами, то есть используй свои какие-то способности, просто перестань шварить и как бы начни действовать нормально, и все. Все, и все начинает получаться. А там потом надо брать конкретные проблемы, конкретно вот уже это... Мы на семинаре обсуждали, как, что делать, зачем, в какой последовательности, что анализировать, что не анализировать. И все потихоньку будет складываться не за один раз, не за два, может быть, не за год. Но все должно быть вокруг преданного служения, все обсуждения, все драчки, ругачки, они должны быть вокруг конкретного преданного служения. Когда люди вместе хотят что-то делать. Начинают что-то делать, начинают узнавать друг друга, начинают общаться. Вот, приходится меняться. Иногда эго, оно просто, ну, ты идешь, а там сзади такие куски отваливаются от тебя. Но нужно серьезно относиться к этому процессу, потому что понимаешь, что у тебя очень большое ложное эго, его надо как-то с ним расставаться. Это, для лидера это единственный вариант, когда он попадает в окружение таких же как бы мощных, преданных, да. И эти мощные преды начинают его, то есть, подрезать. Только так это работает. И тогда все складывается очень даже хорошо. Когда люди, вообще люди, которые... Это вот на следующий год, я уже сегодня утром думал, что надо сделать ну, семинарами по тому, как правильно создавать советы, да? Но вкратце, если уже есть какой-то, ну, такой разруха, да, как обычно, то, в принципе, в совет приглашаются преданные, у которых есть уже какое-то служение, которое они стабильно делают. Да? Поэтому не надо начинать с того, что вокруг разных, нужно взять общее служение какое-то. Общее служение какое-то такое, которое, ну, вы обсудили и поняли, что оно необходимо сейчас. Их много, этих служений. Пусть это там харинама будет, я не знаю, там пусть стройка храма будет, построение там, или ну, что угодно, что нужно всем. И все, и вокруг этого начинать вот это вот пахтать. В Омске первое, что пахталось, это не божество было. Божество это просто как... Бхактивигьяна Госвами Махарадж сказал, что сначала получилось так, что появился храм, да, появилась определенная обстановка, более-менее адекватная, да, и потом уже ну, старший преданный Притху Прабу, увидев это, он сказал, что надо вам установить божество. То есть это результат определенный. Хотя это было также одной из задач, которая, ну, сплотила преданных в определенной степени. Причем появились преданные, сейчас у нас очень много преданных, которые, ну, для них их служение – это реально миссия жизни. Они отвечают за это служение, делают его очень хорошо, и людей, ну, 200 человек реально занято в поклонении так или иначе. Это же супер, же это практически, ну, практически вся активная община. Причем они делают, там кто-то раз в неделю приходит, кто-то еще как-то, и все делают. И каждый раз, когда я смотрю на этих преданных, начинаю с ними разговаривать, я чувствую, что они, ну, вдохновлены это делать. У них могут какие-то там материальные сложности быть, еще что-то, но в принципе они, ну, серьезно вдохновлены это делать. Это очень сильно, вот меня вообще вдохновляет очень сильно. Стоило, ну, 100% расстаться со своим эгом ради этого. А мы говорим именно об этом. То есть, если лидер сможет расстаться со своим эго, то все будут вокруг вдохновлены. Да? Ну, хотя бы, ну, нельзя сказать, что на 100% кто-то расстался. Да? Ну, еще, то есть, много там чего. Но хотя бы процентов на 10 для начала. Ну, или на 1 хотя бы. Да. Еще есть вопросы?
А прославить в лицах вы можете этих преданных? Ну, назвать, может быть, кто-то здесь есть.
Да представьте, 200 человек повторять сейчас. Ну, вот, как бы, ну, хорошо, да, Джаганатха Миша вот сидит. А за ним он еще один преданный сидит. Джаганатха Миша, он уже сколько ты уже перенял? Уже 2 или 3 года ты воскресными программами занимаешься. А за ним сидит, я только забываю твое имя духовное, скажи сам, представься. Джаганатха Прия Гуру, у нее имя такое. У меня проблема с датами и именами, вообще страшная проблема. Поэтому, если я кого-то не вспомню, вы не обижайтесь на меня. И они с братом уже, то есть сколько уже? 7 лет? 7 лет они бессменно. Причем, честно говоря, я там только появляюсь, когда меня зовут лекцию прочитать для йогов. Я ни разу не слышу, что они как-то вели себя так, что. То есть вокруг них какие-то проблемы, то есть кто-то обиделся. Они вот с братом занимаются этой йогой, то есть приглашают людей на йогу, вот, объясняют, кормят их там, да, все это очень хорошая обстановка. В одном и том же месте все это происходит. То есть они настолько хорошо себя ведут там, что их за 7 лет не выгнали просто оттуда, понимаете? То есть кришнаиты ведут себя так, что их не выгоняют откуда-то. Обычно у нас все наоборот происходит, да? Вот. А они, там у них все эти сторожа, все время сытые, обласканные там и так далее. Вот. Кто тут еще сейчас? Ну, из омских я тут еще не вижу больше преданных. А так очень много. Наш Пуджари Манохара Прабу, да, наш Брамачари, вот на семинар Ананда Будхи Прабу приходил, тоже сейчас что-то нету. Вот. То есть все преданные, они уже много-много лет занимаются одним и тем же служением, при этом все счастливы, что они это делают. В чем проявляется счастье? Нет, счастье проявляется в том, что от них нет никакого беспокойства. Не, вы вот зря, кстати говоря, то есть нужно понимать, о чем речь идет. Иногда какой-то человек начинает чем-то заниматься, и то есть хочется просто, ну, подвеситься сразу же. То есть они занимаются и, ну, просто все делают, там, ну, понятно, какие-то сложности у них есть, но они сами все это решают, сами все это делают. Я даже знать не знаю, что там происходит. Только лекцию отказываюсь. Ребенок Тимиша уже 3 раза отказался. Лекцию прочитайте, Киртан спеть. Виноват уже. Поэтому только могу чувствовать себя виноватым. Он. Степан сидит. Святой уже, сколько он тут вещает, вся Россия в экстазе, то есть можем все это посмотреть. Причем преданные спрашивают, можно посмотреть, он уже пишет, да смотрите, кто он мне дает, уже все выложено. Да? Кто тут еще, маты же, что-то я не вижу еще тут. Нет. Ну, то есть много, всех надо перечислять. Еще есть вопросы? Все? Про божества теперь. Я уже рассказывал, что, ну, изначально, ну, так получилось, что где-то года полтора нам храм не давали строить. Все так устраивалось почему-то, что все очень сильно сомневались. И потом, я помню, ключевой момент был такой, что ко мне подошел один преданный, ну такой возвышенный старший, он сказал мне такую фразу, которая потом я долго думал на ней и понял, что это был ключевой вопрос. Он спросил меня: а если у вас не получится, кто будет за это отвечать? Я обсуждаю, я буду за все отвечать. Потому что я не знаю, мы уже с преданными все было так, ну, продумано, что было понятно, что все получится. Поэтому. И, соответственно, так как в общении, в общем-то, ну, было, наверное, группировок 7, может быть, 8 даже, которые возглавляли разные преданные, да, и община-то большая, община-то старая. В Омске Горний Тай уже поклоняются, по-моему, 19 лет, последний раз Манохара говорил, да, то есть старая община, много преданных, да. Вот. И из-за того, что была определенная обстановка, когда на программы ты мог прийти в воскресенье на утреннюю службу и петь сам себе Гуру Пуджу, сам же играть, сам же приветствовать божеств и все остальное при общении там в 300 человек, да, то и вообще, в принципе, алтарная комната, как Андрадивана Махарадж сказал, в Омске очень удивительная алтарная комната, когда ты садишься в одном конце комнаты и скатываешься в другой. Да? И, соответственно, алтарная комната наша была, это вот этот коридор, где сейчас обувь стоит у нас, знаете, да? Вот это здание, вот это алтарное. Да? И там, где у нас вход сейчас в алтарную комнату, там был алтарь стоял. Да? Вот. И никого не было. И все как бы как-то по-своему там что-то делали. Да? Полный этот развал такой, конечно. И, соответственно, жертвовать никто ничего не хотел вообще. Потому что несколько раз собирались пожертвовать на строительство храма, и так как ничего не появилось, преданные сказали, ну, в лучшем случае преданные решили, что мы будем жертвовать на свое преданное служение. То есть вот я делаю преданное служение, и я на него трачу деньги. Потому что я точно знаю, куда они пойдут. Вот, поэтому так как преданные уже проругались, пропахтались уже в совете, они сами начали собирать, ну, свои деньги, тратить на то, чтобы копать фундамент. Ну и начали вовлекать, пригласили. Я помню, вот сейчас второй был опыт, когда фундамент выкопался до обеда, до просада. С 9 до просада выкопали яму под фундамент. Пришло Сарасика Прабху, так как он этот служил в армии некоторое время. Вот. Мы купили сколько-то там, я не знаю, по-моему, 10 лопат. В этот раз мы тоже так же сделали. Поставили гуськом. И он сказал, когда 16 человек друг за другом копает траншею, то 16 человек уходит с головой в нее. Поэтому поставили людей просто до обеда. То есть наши прабуджики просто выкопали яму. И все. На собранные деньги купили блоки, начали просто собирать, и все это как было как-то, ну, так дружно. И когда уже появились блоки, когда началось все это расти, то у преданных у них появилась надежда на то, что, ну, все-таки есть смысл давать деньги какие-то. И мы ввели даже такую первую просьбу была ко всем преданным. Называлось оно «Добровольное минимальное фиксирование пожертвования в месяц». То есть это все характеристики. Добровольное какое? Добровольное. Какое? Минимальное. Какое? Фиксированное. Каждый месяц. Конечно. И все, и преданный кто-то сказал, ну, давайте я буду там 100 рублей давать. Он говорит, я, для меня вообще проблем 500 рублей нет, я 100% каждый месяц могу давать 500 рублей. И все, и выяснилось, что мы составили списки, получилось это при общении в 250 человек, список был всего из 50, вот, для начала. Да? Но сумма получилась тогда, я помню, что-то около 30, что ли, тысяч, 35 тысяч. И мы получилось закрыть нам все, мы начали каждый месяц закрывать все долги. И он, Сарасик, он у нас был кассиром, долгое время, у нее самое главное качество есть, которое Шрила Прабхупада описывает для бухгалтера и кассира. Знаете, как Шрила Прабхупада описывает кассира? Нет? Он говорит, кассир должен радостно принимать деньги, но получить с него вы ничего не сможете просто так. И Расарасик, он очень так вдохновленно все время собирает пожертвования, то есть он это умеет делать хорошо так. И он это делал долгие годы. И, ну, чтобы он как бы просто кому-то дал на что-то деньги, ему нужно, чтобы совет сказал, вот на это мы даем деньги. И тогда он только давал. А чтобы вот так вот кому-то раздавать, ты не дождешься просто вообще. Вот. И все, и потихоньку началось. И когда мы поставили тоже этот, обсуждали долго, из чего строить, по финансам посмотрели, поняли, что из бруса деревянный дом только мы сможем потянуть реально. Вот мы его собрали. И самое главное, что на следующий год мы уже там проводили воскресные программы, получается. У нас были еще эти полиэтиленом затянутые окна, чтобы было теплее. И мы все лето, все время, все проводили, все программы там. И всем сразу так понравилось, потому что когда приезжаешь в какое-то там непонятное заведение, берешь в аренду помещение, то есть все это, во-первых, денег стоит, это вот все там, ну, как бы не обустроено, как-то, ну, не по-домашнему, как-то, ну, не так это все. То есть все, то когда приходишь, и все эти свои помещения, то есть где все сидят, там могут подольше посидеть, там покушать, там еще что-то, пообщаться, попеть, прийти, все. И даже вот этот недострой, то есть он дал еще больше вдохновения преданным, потому что они видели, что есть реальный такой результат, который вдохновлял очень сильно. Да? И когда уже потом, все работы мы тоже практически делали сами. Толпой крышу закрывали, там стены собирали, там окна вставляли сами. Много-много работы делали сами. Ну, всю, можно сказать. Вот. И когда Притху Прабу приехал и увидел, он зашел, он не был какое-то время, а Притху Прабу, он же такой божественный, знаете, да? Кто знает Притху Прабу, кто знает. Да, вы знаете, что он долгое время был инициирующим гуру, что он установил практически больше, был GBC в Германии, все, он открыл кучу храмов и установил. Единственное, кто может с ним посоперничать, это Гопал Кришна Госвами по количеству установленных божеств Рада Кришна. То есть он, на самом деле он сейчас он такой какой-то такой вот, ну, кажется, ну просто какой-то дедушка там такой вот, улыбающий, с хорошими лекциями. Но на самом деле это очень могущественный менеджер и очень сильный лидер. Вот. И он приехал, сказал, подозвал меня, говорит, Гопишвар, говорит, иди сюда. А почему вы не устанавливаете Рада Кришну? Это я сейчас как помню, была это воскресная программа, уже потемнело на улице, он меня на улице вызвал, говорит, подозвал, и я такой, я там не против, в общем-то, но как это возможно вообще? Потому что у нас в России долгие годы культивировалось такое настроение, что мы должны поклоняться только Гора Нитай. Но Притху Прабху, он сказал удивительную вещь. Он сказал, что Гор Нитай не настолько милостив, он сказал, что они даже принимают то, что к ним никто не приходит. А говорит, самые хорошие общины, самые сильные общины, это там, где установлены Рада Кришны поклоняются. Потому что Рада Кришна, они очень как бы требовательные, да, они как бы, у них семейное такое настроение, не подтягивают. Он еще пример такой привел, сказал, что, говорит, это то же самое, что поставить, он сказал, протонную ракету на алтарь. Такое интересное сравнение. То есть она всех, говорит, вас утащит в духовный мир. Ну и много сомнений было, все это обсуждалось очень долго. Потом пришел ключевой момент такой. Тут в этот момент очень сильно включился Шикшаштака Прабху. Он когда это услышал, он был настолько безмерно вдохновленным этой темой. А если Шикшаштака Прабху на что-то вдохновляется, я думаю, вы все его знаете. То есть это, я не знаю, что его остановит только уже. Вот, причем он человек... не самбанды, а прайоджаны. Еще у него такие все время планы грандиозные, глобальные. И он увидел в этом грандиозность какую-то. И они сразу собрались с Притху Прабу, как раз это была Картика, Притху Прабу, потом был, он был, по-моему, еще кто-то был, не помню я, или вдвоем они были, они поехали в Джайпур искать божества. Ну, это сколько, 5 лет назад было? Уже 5 лет прошло, да? Вот, и, ну, это 6 лет назад было. И они поехали туда, и там, ну, выяснилось, что индусы, они в своем репертуаре. Best quality, значит, никакого quality, да? И найти божества, ну, оказалось, ну, очень проблематично. И они пошли к президенту Джайпура, исконовскому президенту, имеется в виду, не Джайпура, а храма исконовского в Джайпуре. И, вот, и он там знал, ну, всех стхапати. Он говорит, у меня есть один хороший стхапати, мы пойдем к нему. Когда они пришли, они увидели наши божества, что они уже готовы. Просто нужно забирать и все. То есть они там уже стояли, все, шикшаштак, они очень красивые, то есть все сделано, качество супер, все изумительно. Вот. И, соответственно, нужно было найти деньги, и тут подключили Гопал Кришна Госвами, потому что, говорит, у него до Рада Кришны очень слабое сердце. Нам это все сообщили сразу, мы поняли, что, ну, хорошее дело, надо идти Гопал Кришна Госвами. И с ним связались, и он, так как он может, он знает, я не знаю, наверное, всех самых богатых, самых крутых, самых известных, всех министров, по-моему, Индии, я не знаю, кого он только не знает, но, по-моему, всех знает. Его спросил, он имеет доступ к любому телу в Индии вообще. И у него какой-то супер-супер там богатый индус, который всегда жертвует деньги на установление божеств. То есть, ну, на божества именно. И он с ним переговорил, и, в общем-то, они купили эти божества, и нам нужно было их привезти. Там Шикшаштака Прабу, они там запаковали их хорошо, все, и на теплоходе отправили, и божества должны были приехать в Питер. Там начались лилы, никто не понимал, почему-то божества остановились где-то там в Германии, и никто их не хотел их отправлять оттуда. Ну, какая-то история непонятная. Потом нашли компания, ну, либо там у них какая-то мафиозная система, не знаю, либо что, которая, ну, помогла вывести это все оттуда за определенную плату. И интересно, вроде надо растамаживать это все, как-то ввозить, но свелось все к тому, что когда наши двое отважных преданных, это Санат Наговинда и Сурешвара Прабу, они сели в машину и поехали за божествами, они туда приехали, и все свелось к тому, что нужно было найти нужного человека, дать ему деньги и просто зайти на склад и забрать божества, и все. И, но самый большой сюрприз ждал дальше, что со всеми с этими задержками, с отъездами, приездами получилось так, что они приехали утром на Радхаштаме. Это была такая, ну, кто понимает в этом, это сложно, ну, что вот так вот попала какая-то особая милость. Поэтому божества установили через год на Радхаштаме именно. То есть это была какая-то милость матери Радхарани, что именно в этот день вдруг приехали божества. У нас был Радхаштам, верили, что божества приехали. Ну и потом была особая милость у меня, потому что они год потом стояли у меня дома. Вот. Но прежде чем мы их заказали и начали везти, была такая ситуация, что были сомнения. Говорили нам, надо сначала все сделать, потом привозить божества. Вот на Украине, говорит, уже сейчас уже 12 лет стоят Рада Кришна, их до сих пор не установили в Киеве. Да? Вот вы привезете, у вас так и будут стоять эти божества, их не установите. Вот поэтому вы сначала все сделаете, да, а потом привозите. Ну вот, и мы так Шикшаштак и Прабу переговорили так очень. Я говорю, Шикшаштак, давайте сделаем не так. Давайте, что мы все сделаем, но божества сначала приедут. То есть пусть они приезжают, у меня место дома есть, мне будет вообще прикольно. Вот, пусть они стоят дома у меня, вот и все. А там дальше посмотрим. А дальше мы будем уже смотреть, подготовим, без разрешения ничего не сделаем. Соответственно, еще один был очень интересный момент, когда Шикшаштак, он постоянно выяснял с Нарисимха Калач, он отвечает за поклонение божествам, он выяснял все время, а какой стандарт, что делать надо. И тот ему писал, отвечал письма, все. И когда мы установили божества, через 2 месяца написал Нарисимха Калача письмо у Шакшашты, говорит, а почему вы без меня установили божеств? Он говорит, как без вас-то? И скидывает ему переписку всю эту. И он как бы понимает, что на самом деле не без него, а все полностью было согласовано с ним. Но как-то так это сработало, что он даже не понял, как это произошло. Или он просто настолько несерьезно относился к разговору о том, что есть какая-то Сибирь, какой-то Омск, что-то еще, что там что-то установят и что-то будет происходить. По-моему, ну просто он ну, подумал, ну еще одни, да, из тех. И он, конечно, нечего было сказать по этому поводу. Вот, и поэтому. А когда Бхакти Бринга Говинда с вами приехал, у нас GBC тогда был, Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж, он задал ему один вопрос, сказал, слушай, говорит, Махарадж, как ты им разрешил это сделать? Он говорит, я не знаю. Вот как-то... То есть это все как-то происходило, такое ощущение, что мимо ну, как-то чего-то и какой-то мимо кого-то. То есть все это как-то происходило. Ну, очень где-то за полгода решили, что через год установим. И я помню, мы так ну, прилагали очень много усилий. В одном месте попытались заказать деревянный алтарь. Не только алтарь не получили, но и денег не увидели. Вот. Еще что-то. Ну, то есть много таких было ситуаций. И где-то за полгода у меня приходит четкая реализация. Я понимаю, что у нас ничего нету для того, чтобы установить божество. Вроде все делают, но ничего не происходит. Ну, то есть как бы происходит, но вот как это вот, кто что-то организует, он знает, что вот как-то не можешь связать ну, концы с концами. Когда ты их связываешь вроде и понимаешь, что они ну, не связываются вообще, ну, не получается, не сходится все это как-то. Нету какого-то такого логического продолжения того, что делается. И я помню, у меня такое было состояние, и я говорю, ну, кстати, надо еще переложить нам установление, потому что ну, у нас ничего не получается. Тут включается Шикшаштака, и он говорит, вы что? Вы что? Да как вы можете? Вы должны что-то сделать. И он так это, так он меня так пробил, я помню, он даже почему-то по телефону был. Голос, как он иногда трясется у него, когда он в шакти вкладывается, он такой, ну, такое ощущение, что он сейчас взорвется просто. Вот. И я прихожу, думаю, что делать? Прихожу в Дом Божества, там я пуджу делаю, Дом Божества, и я буквально за 2 дня слушал лекцию про Прабхупады. Прабхупада там говорит, ну, как бы преданный, он должен прилагать усилия, а потом говорит, вот, Кришна, я это сделал, а теперь давай как-нибудь сам уже. Потому что, ну, я уже все, я не знаю, что еще делает. И я под впечатлением этой лекции, помню, прихожу, говорю, Кришна, делай сам все уже, а? То есть, потому что, ну, уже ну, ничего ну, не складывается, ничего. Я уже, что я могу еще сделать? Ничего. И самое интересное, что буквально со следующего дня, то есть, все почему-то заработало. То есть, мистические вещи начались, то есть, появился преданный из Барнаула такой хороший, который нам мрамор пожертвовал, там сделал, сейчас колонны, увидите, красивый вырезал, нам поставил. Вот. То есть, и, ну, то есть, все прям было заметно, как со стороны, как все начинает связываться. И где-то за 4 месяца до самого установления я прихожу в храм, раз прихожу в храм, второй, третий, там, ну, дела тоже, все там, что-то делать надо. И попадаю все время на обед. И на обеде я вижу, ну, поняли, за каким служением я прихожу, да, в храм? Пообедать. Вот. И я вижу, на обеде все время сидит, как бы, 60 где-то преданных, которые просто каждый день, особенно в последний месяц, 60-70 преданных, они приходили и ну, вкладывали свои силы кто-то там уже жены ругаются дома, там у кого-то мужья ругают, но они приходят, что-то рисуют, там плитку кто-то кладет, кто-то еще что-то делает. И, то есть все, люди, они полностью, ну, погрузились в этот процесс. Вот. И, соответственно, уже к установлению, ну, так или иначе, все было более-менее готово в какой-то степени. Вот. Приехали духовные учителя, провели... А, церемония была тоже интересная. Мы сидим, какая церемония установления? Кто знает вообще? Ну вот реально, вот сами подумайте, кто в России реально знает, как установить правильно божество? Мы выяснили, что никто. И сидим с Манохаром, с Пуджари и говорим, слушай, что, может, просто тогда киртан споем и все? Потому что все равно мы ничего не знаем. Вот. И ну, решили списаться с это, написала духовному учителю, спросить, он говорит, ни в коем случае, все должно быть сделано по правилам. И мы пригласили Кишори Махана Прабу из Алматы. Вот, он такой, он в Майпуре учился, он такой очень серьезный, преданный. И они с Манохой начали что-то там делать, что-то они там собирали, что-то ну, как бы мутили чего-то там, какие-то штучки разные где-то искали, какие-то хвостики, кисточки там. И вот это все они собирали, все это как-то, чтобы провести этот ритуал полностью. Вот. И наступил день, когда, так как божества у меня дома стоят, да, их нужно было привезти. Значит, нашли машину, вот. И я брал этих божеств вот так вот, потому что они, ну, очень тяжелые, где-то килограмм, наверное, по, наверное, 50 без этого, то есть мрамор тяжелый. И мы их аккуратно выносили, положили их, ну, сзади машина большая, положили их аккуратно, чтобы, ну, не разбилось ничего. И самое было интересное, это то, что их нужно было держать, когда мы их везли. Ну и, конечно, ну, кто будет держать? Я залез в багажник, держу. И тут самая смешная история. Мы, значит, выезжаем из дома, и на остановке стоит Гуру Чандра Прабу. Вот. И я говорю, останавливайся. Вот, останавливаемся. Я говорю, открывай багажник. И стоит Гуру Чандра, открывает багажник, там лежит Рада Кришна и Гопишвара. Гуру Чандра, он как-то он глаза вот так выпучил. Говорит, что это такое вообще, что происходит? Я говорю, ну как, устанавливать божество, едем, закрываем и поехали. И он в таком, то есть даршан такой получил, такой тройной. Вот. Вот. Ну и мы так тихо занесли божеств, чтобы особо никто не видел, только Гуру Чандра даршан получил, он очень старший, преданный, очень возвышенный, он мог понять Рагануку. Ну и все, вот так установили божества. Но самое интересное началось после установления преданные. То есть это было как бы вступление, киртаны, много преданных, все было очень экстатично. Есть в Харибхакти Лас описывается, что когда божества считаются установленными, один из признаков это когда первый раз видят божества, то все испытывают радость. То есть такая как бы радость, она в атмосфере появляется. И когда божества установили, алтарь открыли, то все испытали сильную радость. То есть все были, ну, в таком вообще восторге, то есть все были счастливы, преданные, кто приехал, и все поняли, что все произошло. Ну а потом, вот уже есть Аграджа Прия, прямо божество этого помещения, вот, и он говорит, что мне пора заканчивать. Последнее, что хочу сказать, выяснил самое интересное, что оказывается, им надо еще поклоняться после установления. Их надо 2 раза в день переодевать. Вот, их нужно кормить 5 раз в день. Не 5, а 6. Делать 5 пудж. Что утром в алтаре должно быть 3 человека. А самое интересное, что мы выяснили, никто не умеет в России одевать Рада Кришну. Представляете? И как-то так устроил, что одна матаджи в Барнауле, забыл, как ее зовут. Кришна Рупа, да. Она жила в Америке и одевала божество Рада Кришну. И она была в России. Мы ее пригласили, и вот она, начали у нее учиться. Причем она тоже сказала просто, говорит, я здесь неделю, потом сами. Вот. И поэтому я, супруга моя, мы каждый день или через день ходили, она нас учила одевать. И сейчас, когда мы смотрим те фотографии, нам стыдно. честно говоря. Сейчас преданные так хорошо научились одевать божественных, у нас очень много опытных преданных, которые делают это замечательно. Но тогда нам казалось, что мы сделали очень красиво. Вот. Но выглядело это, вот сейчас, если смотришь, мы постарались, я Степана просил, все, что вот те фотографии, их просто они исчезли. Ну и потом выяснилось, что в течение еще где-то 2 месяцев одевали божества только 3 преданных. Да? И надо было, чтобы быстро учились, и начали учиться преданные. И сейчас как бы нормально все. То есть у нас получается недели 7 дней в неделю. И примерно у нас 14, наверное, ну, вообще около 20 браманов, которые могут переодевать. Вот есть еще куча других, которые готовят и так далее. И они все через амнистию. Мы амнистию провели. Знаете, что такое вайшнавская амнистия? Амнистия на 2-й инициации. То есть те люди, которые были реально, мы видели, что они вдохновлены поклоняться божествам, мы как бы постарались дать им 2-й инициации, чтобы они это делали. Вот еще, вот вы говорите, какой возвышенный преданный в Омске есть. Вот вам Шатхара про... Вот, очень возвышенный преданный, да, очень хороший. Хари Кришна преданный, всем удачи. Вот, будьте гуманными лидерами. Харибу.